Мы с вами сегодня продолжим беседу о сквернословии, но грех сквернословия, друзья, надо осознавать со всех сторон. Это очень объемный грех. Ну, первое, что мы с вами уже отметили на прошлом собеседовании, враг рода человеческого, именно враг, научил людей сквернословить и даже хулить того, кто сотворил мир единым словом. Так, у вас там еще не все вопросы решены, нет? У нас вопросов, друзья, очень много. Самое интересное, что у нас нет времени, вот я так смотрю, за жизнью наблюдаю, нет времени размышлять о жизни серьезно. Заняты. Представляете, как все заняты. Прямо, ну, детские садики, родители, работа. А тут еще выпивка, пьянство, а тут еще какие-то веселья. В общем, времени на серьезное размышление у людей нет. И заканчивается это чем? Жизнь пролетает очень быстро. Смотришь, вот человек растет на глазах, смотришь, уже он взрослый, ой, уже натворил дел. Уже не так женился, замуж не так выходит, снова какие-то неудачи. А все от того, что жить не умеет человек. Но мы-то с вами знаем, почему жить не умеет. Без Бога живет. Слышите, как интересно? Живет без помощи Божьей. Живет без того Бога, без которого нельзя ничего творить. Куда тут научиться жить? Какая тут жизнь? А тут еще, вместо того, чтобы от всей души искренне обратиться к Богу, помоги Господи, помилуй Господи, мат. Мат, причем бесконечный. И причем он приобрел уже, я говорил, магические свойства. И магия заключается как раз в том, что мат, он вращается вокруг половых проблем. Я всегда говорю так, помягче. Это потому, что змею блуда, змею кунде, половой энергии посвящен этот мат. Славословие приносится змею. И этот змей становится господином, слышите? Господином в жизни человека. А молиться избавимя от крамолы змеиной не умеют, слышите? Не умеют, не осознают, не понимают. В крамоле сидят и, тем не менее, не понимают, что с ними происходит. И это служители слова. Все крещенные, это служители слова. Но не надо же обижаться на родителей, зачем они меня крестили. Но это все равно, что вот зачем меня родители родили здоровым. Есть претензии к родителям такие? Нет, вроде бы. Или, зачем они меня таким умным родили, что я теперь переживаю, вижу, что все не так, и теперь хочу удавиться. Вот как блудный сын ушел, знаете, и обижался бы на отца за то, что родил его умным, и он попал в эту страну, осознал, что он круглый дурень. Ну, на амбоне церковную я так не скажу, а на собеседование могу сказать. Ведь Лев Николаевич Толстой говорил, и не без основания утверждал, удавились-то ведь не самые глупые. Искали самоубийство те, кто не мог вынести, осмыслив свое положение, не мог вынести высшей правды. Ну так что ж, обижаться тогда на родителей, что они крестили, приобщив от пеленок
ко Христу, за это обижаться, что ли? У нас есть и такие. Но, я повторяю, это высшей степени глупости. Если уж его из пеленок крестили, а он остался недоволен, и выбор, оказывается, сделан уже совсем другой, причем такой выбор, который, как вы знаете, ведет к погибели. Так что тут на родителей-то обижаться. Хотя вот Алексей Ильич Осипов, некоторые говорят, он против крещения младенцев. Да не принципиально против, а против такого крещения младенцев, какое у нас сейчас, говорят, на Востоке практикуется. Вот так крестить без надежды на воспитание не надо действительно. Ни к чему это. Наша патриархия сейчас пытается тут ввести катехизацию, просвещение, беседы для родителей и для крестных, кстати, родителей. Но вы знаете, что такое просвещение? Мы сколько слышали, и чего нас тут держат? И зачем нам эта вся пропаганда? И к чему эти все разговоры? Да вы пришли крестить, да отпустите нас поскорее. Что нас держит? Я еще вам с теории отпеваю, это советские годы, отпеваю какую-нибудь там старушку, ну, знаете, так подходит какой-нибудь мужик, так галстук, прилично одет, правда, от него немножко спиртным попахивает, но зато очень вежливо и культурно наклоняется ко мне во время отпевания и говорит: «Батюшка, я вас попрошу, ну заканчивайте это все скорее, у нас в столовой уже обед остывает». Вот. Вот это подход. Но культурный, знаете, он не ругал меня за то, хотя и говорит, ругает за то, что зачем народ держать. С нашего народа толку не будет, если он не займется просвещением. Слышите, не будет. Вот сейчас я ухожу сюда. Рассказывает, как библиотека горела в Ленинграде, тоже научная и прочая литература сгорела, до сих пор еще не восстановили, третью часть только восстановили. Это в Питере, теперь в Москве сгорело, но в Питере вот сейчас все спрятали, а оказывается, следы поджога нашли. А я не верю в то, что библиотека сама собой загорелась, и в Москве тоже научная. Жгут. Культуры нас лишают, понимаете? Да и диверсии у нас кругом, вы посмотрите. Одни диверсии. Чего спайсы стоят? А чего стоит вот это вот полное разложение, растление молодежи, детей в школе, когда, вы знаете, вот нельзя священнику ни на какую тему там говорить, нельзя. Правда? Хочу сказать. Если завтра скажут, идите в школы нашим священникам, и давайте учите закону Божьему, сразу скажу, многие совершенно не готовы, и есть такие, которых в школе нельзя показывать. Так что это проблема дикая. Ну заговорите вы сейчас о воспитании детей. И тут же отвечайте на вопрос, где папа? Где мама способная воспитывать? Где? Нет. Посмотрите, в каком положении диком находимся. Даже заняться чем-нибудь полезным не можем. Не способны. И вот, прежде чем перейти непосредственно к продолжению нашей темы, ну, чтобы так мы с вами на нее посмотрели все-таки глазами трезвого православного человека, я хочу вам процитировать Ивана Ильина. Ну, конечно, это был религиозный мыслитель, слышите? Я не сказал Святой Отец, мыслитель религиозный, человек глубокой веры. Это не значит, что он нигде не ошибался. Но, пожалуй, хочу сказать, что как никто другой у нас в России, этот мыслитель оказался в высшей степени православным человеком. Церковным или воцерковленным, как мы еще с вами говорили. Так что там, где детей не воспитывают, а я подчеркиваю, воспитывать уже некому. Кажется, поезд даже ушел. И бабки наши уже никуда не годятся. Они там на меня обижаются, это. А у меня больше всего претензий к бабушкам нашим. Всю жизнь прожила, и болтушкой так и осталась. Пустышкой. Понимаете, в голове ничего. Жизненной позиции нет, на внуков влиять не может. И еще при этом с амбициями приходит церковь и иногда такому учит прихожан, что просто плакать хочется. Иван Ильин, для начала. Это обращение к нам. Но посмотрите, какое обращение. Мы, да, это называется так, о духовном излучении, послесловие. Значит, томик третий, да, третий том его сочинений. Ну, Ивана Ильина я уже давно купил, весь, полное собрание. Я его очень ценю. И иногда так вот, даже на досуге, просто откроешь книжечки, 15-20-30 минут почитаешь, и сразу понимаешь, как же мы далеки от Бога, от Церкви, от правды Божией. Как мы далеки. Какие мы православные христиане в наше время, друзья. Поверьте, стыдно даже называть себя православными. Стыдно. Я одного батюшку увидел в подряснике, еще в советские годы помню. Я говорю, что ты подрясник одел? Как? Это же моя одежда. Я говорю, спрячь ему в сумку, сними немедленно и никому не говори, что ты священник. Всем говори, что ты вольный художник. Потому что сейчас тебе начнут вопросы в твоем подряснике задавать, а ты же не способен ответить. Ты же вообще отвернешь от церкви тех, кто на тебя посмотрит с некоторым упованием. Сними лучше этот подрясник и не ходи в нем. Мне же была история. Еду на поезде, кстати, из Нового Айдара в Москву. Сидим в поезде. Ну, такая, смотрю, компания, мужики какие-то интересные. Едут из Северодонецка. Командировка была у них из Москвы в Северодонецкий химкомбинат. Они там свои проблемы решали. Ну, такие развеселые, раздалые ребята, подвыпили уже. Ну, я так сижу, на них посматриваю. И что-то они там наливают, меня приглашают. Я говорю, нет, я не пью. Как? Я говорю, по религиозным соображениям. А ты кто? Спрашивает один. Я говорю, священник. О, ребята, я вас всех оставил. Священник, говоришь? А ну скажи, учение Григория Богослова о Святой Троице, в чем суть? Я был без подрясника, но ответил. И потом мы не один час сидели и беседовали, он всех оставил, эту всю компанию свою. И, так что я вам не случайно хочу сказать, что да, иногда надо поосторожнее себя вести. Не выдавать себя за великого профессора какого-то там. Хотя нашу старушку ее куда ни брось, она... Видите, я еще раз говорю, она никуда не годится. Так вот, о духовном излучении. Мы люди современной эпохи. Не должны и не смеем предаваться иллюзиям. Так, у нас студенты здесь есть, которые должны учиться читать прежде всего. Есть на собеседовании среди студентов? А ну поднимите руки, сколько студентов на собеседовании? Где они есть у нас? Вот. Стихи на собеседовании сюда снять. Поэты нам не нужны здесь. Прозаикам нам надо больше. Значит, беда. Читать у нас народ не умеет. Вы слышите? Читать не умеет. Я прыгаю. Так, поэты, садитесь. И поэтесса. И отставить всякие репетиции. Мы занимаемся сейчас мировоззренческими вопросами. А этих... На Украине, как и называют, вершамазы. Они нам сейчас не до них, слышите? Не до этой поэзии. Вот поэзия. Мы люди современной эпохи. Не должны и не смеем предаваться иллюзиям. Кризис, переживаемый нами, не есть только политический или хозяйственный кризис. Сущность его имеет духовную природу. Корни его заложены в самой глубине нашего бытия. Он ставит нас перед последними вопросами и ведет нас в священную область. Мы не имеем ни права, ни основания
изображать наше крушение как невинную и неопасную случайность. Мы должны найти в себе мужество и остроту взгляда, чтобы увидеть вещи такими, каковы они суть на самом деле. Мы должны найти в себе волю, чтобы выговорить всю правду и вступить на новые пути. Нам надо освободиться от мелочей повседневности и приучиться смотреть вдаль. Куда идет, куда соскальзывает современный мир? Вы чувствуете, я не случайно предлагаю вам размышления Ивана Ильина на эту тему. Мы идем, я вам скажу, к войне. Сразу скажу. Против России сейчас восстала не только Европа, Америка, но и практически уже весь мир. За что? Даже министр иностранных дел Сергей Лавров и тот объявил. За то, что Россия пытается вернуться к своим традиционным ценностям, то есть к православию. Нам не разрешают уже в мировом сообществе вернуться даже к нравственным, слышите, нравственным и моральным ценностям, не говоря уже о христианских. Так вот, куда соскальзывает современный мир? Что ожидает нас? Что нам делать для того, чтобы предотвратить злейшие возможности и создать новую прекрасную жизнь? Но есть закон, в силу которого грядущая даль открывается только тому, кто смотрит из глубины. Поэтому нам необходимо подлинное углубление духа. Мы должны прежде всего сосредоточиться и уйти в живую глубину нашего собственного существа. Помните, познай себя, познаешь мир. Помните, Царствие Божие внутрь вас есть. Так что надо уйти в живую глубину нашего собственного существа, в субстанцию нашей человечности, или, как бы сказал Аристотель, в энтелехию нашего духа, в ту священную сферу, благодатность и божественность которой возвестил нам Сын Божий Иисус Христос. Повсюду, во всем мире должен начаться постепенно духовный пересмотр наших душевных актов и наших предметных содержаний. В отдельных людях и в малых кружках, в религиозных общинах, в философских обществах и в целых культурных движениях. Чем мы заняты сейчас? В нашей церковной общине, вокруг нашего храма, должен быть костяк таких людей, которые и будут, и должны создавать общину, общение во Христе. Вот чем мы должны заниматься. Люди будут сосредоточиваться на последних священных истоках своей жизни. Они будут созерцать жизнь своего сердца и судить о нем, каковым оно должно быть и каким оно оказалось действительности, и чего ему не достает. Чем серьезнее, чем ответственнее, чем глубже, чем искреннее будет этот пересмотр, тем лучше. Ибо бедствия нашего времени велики, и опасность можно будет преодолеть только тогда, если будет захвачена последняя глубина человеческой души, если человечество опять проложит себе путь к Богу. Здесь дело совсем не только в моральном перевооружении, в этих скудных и вымученных словах, обозначающих новую и дешевую моду и обеспечивающих в лучшем случае укрепленную закулисную дисциплину. Человечество нуждается в обновлении духа и облагораживании инстинкта, возвращении к евангельской вере, а не в чистых перчатках, обещаемых Антихристом.
Эта мысль заимствована, естественно, сразу скажу вам, у Владимира Сергеевича Соловьева из его повести об Антихристе, или, как она еще называется, из трех разговоров. Обновление, предстоящее нам, должно составить целую эпоху в истории, ибо старые дороги исхожены, и прежнее строение акта, творившего культуру, привело нас к ужасным, чудовищным проявлениям внутренней жестокости и внешней техники. И близится время, когда мы все будем помышлять только о внутреннем обновлении и будем искать Божьей помощи и спасения. Благие надежды у Ивана Ильина. Да, так должно быть. Но, увы, так уже не случилось. Почему уже? Да потому что война началась. За нравственные ценности, за духовные ценности уже началась. И тот мир, который оказался в этом диком кризисе, прежде всего нравственном, привел людей в такой тупик, весь мир привел, что выхода человечество так и не видит из него. Не видит. Поэтому в наше время есть время поворота. Никогда еще отрицательные силы человеческого существа не выступали с таким дерзновением, как и так самоуверенно, с таким самосознанием. Никогда еще они не делали таких вызывающих попыток захватить власть над миром. Ну что ж, если вы смотрите последние известия, если вы наблюдаете за тем, как Запад оказывает давление на Россию, с какой ложью, наглостью, то должно быть всем понятно, мир восстал против России. Да, это последняя страна, которая еще является носителем христианских ценностей. Да, эту страну калечили и до 17 года, и до 41-го, и до 92-го калечили, и в эпоху этой перестройки калечили, не добили. Представляете? Еще не добили. И что же? Все-таки хочется захватить власть над всем миром. Всех подчинить себе. Уже тот же министр иностранных дел, уже Путин, уже наши политологи открыто говорят о том, что нам не нужен этот глобальный мир. Не надо, чтобы нам управлял один человек всем миром, и ему все подчинялись. А им надо. Они готовят мир к пришествию своего великого верховного жреца, Антихриста. Готовят. Никогда еще человек не располагал такими техническими возможностями. Никогда еще он не владел такими разрушительными средствами. А что требует? Что требует? Порошенко, например, силы ада, силы преисподней, оружие давайте. И американцы дают. Дают защищать, что ли, отечество? От внешних врагов? Да нет, оружие дают своих убивать. Истреблять буквально. Вот я всегда поражаюсь, но открыто говорю. Вы все должны знать, что у американцев, у этих закулисных товарищей уже есть планы, сколько миллионов населения надо уничтожить на Украине. А потом уже заняться Россией. В мире намечается перелом. Может быть, он уже совершается. Прежнее равновесие утрачено. И той худшей опасности, которая нам грозит, мы можем противопоставить только при условии внутреннего обновления. Слышите? Не в оружии дело, не в силе Бога, а в правде, как известно. Иван Ильин великолепно говорит, что надо противопоставить всему этому внутреннее обновление. То есть силу Божью. И первые признаки начинающегося обновления мы
узнаем в том своеобразном излучении, которое будет исходить от обновленных людей, в этих лучах живой доброты, сердечного созерцания, совести и мужественно-спокойной веры. Ибо нельзя приходить в соприкосновение с этими последними сферами человеческой божественной глубины, не пробудив в своем инстинкте живой духовности, не оживив в себе христианского сердца со всей его дивной энергией и прозорливостью. А живое сердце посылает в мир свои лучи, и эти исходящие из него лучи не просто человеческие, но божественно-духоносные. Прекрасные, конечно, пожелания, но где взять людей божественно-духоносных? У нас идейных людей нет, слышите? Людей, способных следовать за идеей, умирать во имя идей. Нет этих людей. Разрушители во имя всеобщего хаоса у нас есть. Но это не те люди. Совсем не те. Все чаще слышатся голоса, утверждающие, что человечество может спастись только через новое откровение. Как если бы данное нам откровение Христа было исчерпано или изжито. Как если бы человечество уже исходило его пути, пути богосыновства, благодарности, сердечного созерцания и живой доброты, и они не привели ни к чему. Да, человечество сейчас пытается разочаровать. Христос не тот, не Спаситель, нет, не посланник Божий, не вторая ипостась Святой Троицы, нет, нет, нет. Христос оказался неспособным спасти человечество. Вот о чем твердит закулиса. Как если бы современный кризис был не нашим кризисом, а кризисом Господа Бога, потому что Он открыл нам слишком мало или слишком давно, и теперь должен повториться и восполнить упущенное. То есть, по учению, например, Сен-Муна, корейского проповедника, Христос должен прийти второй раз. Его теория проста. Первый раз пришел, люди были не готовы его принять. Но вот теперь будут готовы. И он, слышите, Иисус Христос второй раз придет. Но отнюдь не судить живых и мертвых, нет. А спасать человечество от всех социальных бед. Неплохая теория. И православные еще чего доброго поверят в то, что придет все-таки не судить, а опять спасать. Но под этим видом, естественно, антихрист и придет. Так вот, в действительности, это мы не сумели воспринять данные нам откровения, мы, и зажить им по-настоящему. Причем Христос. Причем церкви, которые сейчас разрушаются на Украине. Православие не нравится. Так что? Нравится церковь, которая воспитала Бандеру и всех его скоспичников? Нравится церковь, которая воспитала чад дьявола? Злобных, ненавистных. Вот эта церковь нужна. Так она себя уже показала. Эта церковь призывает к чему? К войне. Может, слышали, видели по телевидению выступление Филарета Денисенко, этого лжеименного патриарха украинской церкви? Так он же что? Благословляет? Благословляет продолжать дальше войну с востоком Украины. Вот уж действительно. Предатель. Замечательно Лаврентий Черниговский о нем предсказывал, что воссядет все-таки на Киевском престоле богоотступник. Да, это богоотступник. Но мировой закулисье такой и нужен. Лучи божественного откровения не были отняты у нас, Они светят нам и ныне, как в начале, и мы имеем задание верно воспринять эти лучи и зажить ими. Нам надо найти религиозный акт верного строения, который позволит нам совершить это так, чтобы эти лучи не только светили нам, но и излучились через нас, излучались и из нас самих, из нашего сердечного созерцания, соединяя нас с другими людьми, освещая нам близкое и далекое будущее и направляя нашу земную жизнь. Современный человек должен увидеть и убедиться, что его судьба зависит от того, что он сам излучает в мир, и при том во всех сферах жизни. Видите как? Современный человек пусть не ругает Путина, пусть не ругает власть. Что ругать Порошенко? Ему власть, помните, как Пилату, попущена самим Богом. Порошенко, Яценюки – это все каратели, которые пришли учить народ, который отступил от Бога. И вопрос не в том, что, как мне вот недавно одна женщина сказала, хотя бы он сдох как можно скорее. Дело не в этом. Наказание Божие отвратить нельзя. Что посеяли, то и пожинаем. Так что проблема не в том, что есть Порошенко или американская банка. Дело не в этом. Надо идти дальше тогда. Надо возмущаться, почему бесы существуют. А Златоуст, как вы знаете прекрасно, уже запомнили, надеюсь, говорил, если бы не было бесов, мы бы и не спаслись. Так что некоторые не спаслись бы, если Порошенко не было. Оказывается, наш народ без наказания жить не может. Причем, что интересно, сам себя наказывает. Это же надо таких сыновей и дочерей нарожать, а? Ну, понятно, после абортов, это все ясно. Да, действительно. Убийцы нарожали убийц. Я неоднократно об этом говорил. Вот теперь и занимаются самоистреблением, уничтожением. И говорят, а что же будет дальше? Да все так же и будет, как в Сирии, как в Ираке до сих пор взрывают всех. Все так же будет. Церковь не пошли. Все, достигли такой критической массы, такого состояния, когда уже и беды к Богу не обращают. Окамененные нечувствия, посыпанные замечательным дьявольским матом. Вместо молитвы. Так что наш человек, смотрите, сам излучать должен мир. Мир, благодать, любовь. Он должен удостовериться в том, что дело идет о его душевном очищении, об оживлении творческом изживании его сердца. Потому что заглохшее и омертвевшее сердце бессильно и слепо. И когда оно обращается к жизни, то оно не может вложить в нее ничего хорошего. Посмотрите еще раз говорю, на наших отцов, матерей, снохи какие, зятья какие, детки какие, внуки какие. Посмотрите, какой ужас. Человеческая культура может быть обновлена только живым, излучающим сердцем, ибо только в нем зарождаются новые творческие идеи, только ему дается очевидность. Вот письмо, вот такое, послесловие Ивана Ильина, Ивана Александровича Ильина, вот к этому третьему тому, послесловие. Друзья, ну теперь вот видите, к чему призывает нас Господь.
Да, это светский язык, но очень понятный, кстати. Этот язык заставляет размышлять над жизнью. Это не суеверный подход. Ой, туда свечу поставила. Ой, вы знаете, не так повернулась в храме. Ой, кто-то меня подходил слева, за ухо щипнул. Ой, наверное, это колдунья была. Нет, это не вера. Это не вера. Это суеверие бабье причем. С такой верой не спасешься, внуков не воспитаешь, жизнь не изменишь. Вот с этой верой. Или приходят в церковь и приносят сюда всякие анекдоты. Сейчас вот мне тут отец Марсанов и умер, рассказывает о реакции тех прихожан, которые в очереди стояли там у отца Марсанов и исповедовались без конца. Вот, рассказывают мне о их поведении. Я говорю, ну а что вы хотите? Бесполезно. Там не только отец Марсанов и не смог им помочь. Там и старца Уктинского, Амрусия дайте, и Кронштадтского дайте, ничего уже не поможет. Все. Бесполезно. Люди вот не способны слышать Слово Божье. Вот в этом духе, в каком Иван Ильин тоже призывает. Чтобы каждый непосредственно к себе обратился. Нет, приходит даже церковь соседа сюда поругать. Церковь приходит на исповеди, рассказывает, ну, какие плохие отношения со всеми. Вот. Прямо никак не услышишь. Ой, простите, не умею терпеть свою дочь, которую сама родила, не воспитывала, вот теперь мучаюсь. Вот этого нет. Нет этого духа покаяния. Ну и, конечно, у нас женщины приходят и говорят, как они ругаются. Ну, молодцы, конечно. А у меня, говорит, муж научил материться. Он у меня матерщинник, вот и меня научил. Прекрасно. Какой учитель замечательный, какая прилежная ученица, знала, за кого выходила замуж. Хоть аттестат выдавай, уже курс обучения заканчивается. Ну а то, что касается, конечно, прихожан, наше дело, я вам скажу так, учить, проповедовать, это наше дело, дело священника. Они ответят за то, что не будут учиться, слышите? Не будут. Сейчас, секундочку. Да. Алло. Да, добрый день. Так. Да. В общем так, завтра там половина девятого приезжает, несколько даже раньше, митрополит Евлогий и будет служить, значит, в этом храме, значит, в цикуле. Ну, это половина девятого, несколько раньше он даже подъедет. Поэтому я считаю, что где-то, ну не позже с 8 часов, надо там, во-первых, как-то машины расставить толково, потому что у нас водители есть такие, поставить машину и о других не думает. Поэтому как-то вот надо... Да, есть такие. Поэтому надо начать с этого порядка, а потом, ну, я считаю, что это основное. Это не купание, это не карнавал, так что там люди все будут нормальные, но бестолковые будут. Вот им что-то надо там будет подсказать, как-то прежде всего расставить машины. Да. Ну, я думаю, что машин будет несколько десятков, это несомненно. Несомненно. То есть там, да. Я вчера ездил, все смотрел, и как раз на это обращал внимание, и дал некоторые рекомендации, как все-таки там получше площадку для машин приготовить. Но там, я считаю так, там надо посмотреть, если туда
машины начнут ехать, до определенного момента можно пропускать, а нет, вот там неплохо вдоль дороги в самом селе оставить машины, и пусть пешком остальные дойдут. Вот. Ну, народ будет к 9 уже подходить, потому что было объявлено, что литургия с 9, хотя вот митрополит позвонил мне тут вечером и сказал, что будут, ну, на полчаса раньше, в общем, это будет. Да. Вот. Я считаю, что самое главное, это разобраться вот с этими машинами. Да. Да. Да, 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 да. Да. Нет, я думаю, да, нет, я на всякий случай, да, сохраняю номер, правильно, правильно. Добро, друзья, добро, спасибо. Спасибо, ага, спасибо, звоните, если что, да, да. Угу. Видите, я вот телефон сегодня не выключил и не ошибся. Это с милиции звонили, дали задание им там тоже организовать движение, потому что там точно, я знаю наших водителей, там они вот так навстречу встанут друг другу и все перегородят. Вот. Так что, сейчас я только номерок гляну. Минутка одна, да. Так, это принятые, да? 868. Ну, хорошо. Девочка, есть, Сашка? На, запиши бы последний телефончик, чтобы я время не терял. Так что положение, друзья наши, очень тяжелое. У нас все запущено. И говорить о том, что вот храмы строятся, возрождение начинается. Вот на Украине тоже строилась масса храмов. И уже часть из них уже разрушена. Но дело даже не в том, какое количество будет разрушенных храмов. Дело в том, что задача там очень простая. Заменить, подменить православие. Кто возглавит новую церковь на Украине? Филарет ли? Какой-нибудь греко-католический там этот патриарх появится? Это уже не важно. Для нас, вы знаете, для нас разницы нет. Мы не сомневаемся в одном. Церковь будет лжеименная. Ну а теперь, продолжая, значит, нашу беседу, друзья, я вам скажу следующее. В прошлый раз мы остановились на том, что я обещал вам, значит, изложить некоторые мысли Петерима Сорокина. Это наш русский человек. Помните, что в 1956 году, это середина 20 века, обратите внимание, он написал книгу «Американская сексуальная революция». Да, ну почему я возвращаюсь к этой теме, вы понимаете, мат к этой теме всех возвращает, мат. Поэтому я ни одному уже говорил, там, грубо говоря, мужик матерится, жене говорю, жить не будете. Не будете. А если еще на пару матеряться, то это все уже. Это конец. Почему не будете? А потому что Бога нет. Там, где мат, там Бога нет. Там нет благодати Божией. Да, так вот, не только через матерщину, но ведь и через многие другие средства во всем мире. Спасибо. Во всем мире насаждалась и насаждается сексуальная революция. То есть людей хотят сделать, воспитать от пеленок сексуально озабоченными. То есть больными. Слышите? Больными. Чтобы не были способны ни к какому творческому труду. Чтобы вот эта озабоченность половыми ощущениями была, ну, лейтмотивом, чтобы это было главным в жизни. А это животное.
Это уже не человек. И даже, слышите, хуже животного.
Так вот, значит, Петр Ильич Сорокин пишет книгу «Американская сексуальная революция». Он наблюдает за этим Западом, он понимает, что происходит в Америке, хотя сама Америка еще не понимает. Но он понимает. Революции еще нет никакой в Америке, еще нет. Ну, есть озабоченность, есть тяготение даже на уровне какой-то вот этой светской культуры к этим всем безобразиям. Но революция как таковая еще не начиналась. Я вам хочу сказать, что было характерно для этой революции. Это вот должны знать. Раннее половое созревание. Мир этого не знал до появления сексуальной революции. Но как только начали не воспитывать, а развращать, так и появились люди больные с ранним созреванием. Ну и что? После раннего созревания, вы знаете, добрачные связи. Аборты, разврат. Ну а дальше какой тут гражданин? Ну какой гражданин, слышите, может быть гражданин Отечества, отец или мать? Не может быть на этом пути. Так вот, никакой сексуальной революции еще и в помине не было. Она и в куда более продвинутой в то время Европе началась лишь спустя 12 лет, в 68 году где-то, условно. Но русский ученый, с одной стороны, обладал уникальным даром научного предвидения, умея по отдельным штрихам угадать картину будущего, а с другой скрупулезно анализировал и перерабатывал огромные массы информации из области истории, культуры, литературы, психиатрии и прочее. Причем, надо заметить, друзья, что он этим занимался, не имея компьютера еще. Зачем занимался? Чтобы написать книгу и всем сказать, смотрите, как вы хорошо закончите все. Вот, к примеру, одно из его собственных свидетельств. Изучив около 200 тысяч картин и скульптур, я вот помню, это привел вам в прошлый раз, мы фактически не нашли эротических изображений тела в период с 10 по 13 век. Представляете? Вы представляете, как воспитывались дети? Никакого кино не было. Порнографии не было. Ну где ее взять? Фотографии нет. Книг нет. Представляете? Какие дети вырастали тогда? Причем, они же тогда, детки эти, росли вместе с родителями, не то, что сейчас, в садик. Развелись, мать-одиночка, ничего подобного. И росли такие детки. Потом рожали своих детей и воспитывали. Но начиная с этого времени до наших дней, их доля постоянно возрастала. Помните, 0,4% в 14 веке, в 15-м 10,8%. В 16-м 21,3%, в 17-м 36,4%, в 18-м 25,1%, в 19-м 38,1% в первые 20 лет 20-го века. 38,1% в первые 20 лет 20-го века. Вот я давно, когда мне говорили, что вот взрослые обижаются на детей, да всегда так было, старшие что-то забывали о своих молодых, значит, летах, ну, это все пройдет. Даже говорили, перебесится. Слышите, как замечательно. Точно, перебесится. И все станет хорошо. Лучше уже не придумаешь. Вранье, друзья. Человечество становится все хуже и хуже и хуже. И какие вы не возьмете показатели, пьянство, наркомания, блуд, аборты, грабежи, убийства, вплоть до психических заболеваний. Вы же знаете, Европа так не болела психическими заболеваниями, как сейчас, этого никогда не было.
сходят люди с ума. И таких все больше и больше. А возьмите вот эти все показатели, я помню, проводил здесь на собеседовании, а самоубийств сколько? Все больше случаев, когда жизнь кончает самоубийством дети, школьники. Так что не надо думать, что люди становятся лучше. Это я помню еще в советские годы. Утверждали, что все, дело пошло. Преступность скрывали, там серьезных показателей никто не видел. Ну, в общем-то, искусственно создавалась картина, что якобы все будет лучше и лучше. Нет, все хуже и хуже. Далее. Описав то, как секуляризация, то есть обмершление, сознание людей ведет к разрушению семьи, росту разводов, возрастающей неспособности к совместной жизни, упадку родительской любви, отказу от деторождения и к увеличению числа брошенных детей. Петерим Сорокин переходит к более широким обобщениям. Он анализирует влияние сексуальной революции, еще раз, за полтора десятилетия до ее начала. Анализирует влияние сексуальной революции на экономику, культуру и политику. Короче говоря, на состояние государства и общества. Поскольку беспорядочная сексуальная жизнь подрывает физическое и психическое здоровье, мораль и творческие возможности ее приверженцам, то такое же воздействие она оказывает на общество, значительную часть которого составляют развратные люди. И чем больше их число, и чем более развратно поведение, тем тяжелее последствия этого для всего общества. И если сексуальные анархисты составляют значительную часть его членов, то в конце концов они разрушают и само общество. Когда беспорядочная сексуальная жизнь распространяется на большую часть членов общества, то начинается рост психических заболеваний, эмоциональных бурь и кризисов, паралича воли, писал ученый. Слышите? Паралич воли. Сколько мы с вами вот слышим от людей, от молодых, от юных. Ой, не могу. И это не могу бросить, и другое не могу. И на это я не способен, и это не для меня. И вот посмотришь на человека. Ну вы знаете, простите, как половая тряпка. Или, благородно, трость ветром колеблемая. Ни характера, ни принципа. Ну ничего нет. Вот за дозу какую-нибудь согласен человека убить. Представляете? А что-нибудь созидать, все, не способен. Поэтому я удивляюсь, почему у нас как-то так... Долго с этими спайсами не боролись, да с наркоманией до сих пор не борются. Наркоманы все должны сидеть в лагере. За колючей проволокой, слышите? Куда дозу никто не проносит. А если кто проносит дозу, даже из числа начальствующих, туда его, в этот клоповник. Только так можно спасать, слышите? А по-другому нельзя. Никак нельзя. Из-за паралича воли возрастает неспособность контролировать биологические и эмоциональные побуждения, противостоять искушениям плоти, материального богатства и комфорта, обуздывать жажду власти, выполнять тяжелые обязанности и идти на необходимые жертвы, определять свой исторический путь и следовать ему. Из самоопределяющейся и самоконтролирующейся общности. Общество вырождается в нечто, пассивно плывущее вниз по течению до самого края исторической Ниагары. Это цитата из трудов замечательного нашего русского мыслителя Петерима Сорокина. У меня есть фотография, вот я на него смотрю, какое лицо. Куда там бабами? Понимаете? Вот. Ну что вы хотите? Ну обезьяна же и должна управлять Америкой. Вы что хотели? Но только беда в том, что эта обезьяна влияет на всех. И причем на тех, кто исповедовал свое происхождение от обезьяны. Получите. Из самоопределяющейся общности рождаются все. Вы родились. Я тут посмотрел, они там в Германии заседают. Сорос там и все эти физиономии, прости Господи. Они вообще смеются. Над Лавровым смеются, над нашей позицией смеются. Плевать на все. У них нет разговора о том, почему истребляют на Востоке простых людей. Это не война. Понимаете, это не война. Они ведут себя хуже фашистов. Ну, были у фашистов лагеря, все там было, понятно. Знаем, кто это организовывал, но я же мне, моя тетя, родная сестрица моей матери рассказывала, как немцы приходили. Да, могли стащить корову и съесть. Но корову могли и наши стащить, и тоже съесть. Это война, это фронт. Но была масса немцев, которые приходили, заходили в село, приходили и просили. Просили яйка млека, есть там что, и им выносили и давали. И еще говорили, «Данке шон, благодари». А эти нет, нет, что вы. Эти по полям ездят специально на танках, специально гробят людей. Ну все уничтожали, чтобы воды, электричества не было, чтобы замерзли в конце концов все. А Европе на это наплевать. И это, представляете, они же Майдан затеяли во имя того, чтобы в Европу ездить без виз. Получили? Да. А когда правящая группа в обществе в целом ослабляет строгость законов, писал Питерим Сорокин, то обычно в течение трех поколений происходит упадок культуры, как это было на последних стадиях вавилонской, персидской, македонской, монгольской, греческой и римских цивилизаций, а также в конце древнего и среднего царств, новой империи и эпохи Птоломеев в Египте. Слышите? Все ведь известно. Видите, три поколения всего надо, чтобы отматерились. Да. В трех поколениях надо культивировать раннее половое созревание, воспитывать сексуальных маньяков и все. И государства не будет. Государство само развалится. Само развалится. А тут еще вот помогают же. Смотрите, какие. Дальше он писал, я просто кое-что цитирую. Никакое законопослушное и морально сильное общество невозможно, когда многие из его членов являются эгоистичными нигилистами, поглощенными удовольствиями. Понимаете, вот нет опаснее человека, который в жизни ищет только удовольствие. Будет ли это пьяница? И, конечно же, блудник. Или серебролюбец. Ну, про наркоманов и говорить не стоит. Но если только человек во главу своей жизни положил вот эти ценности удовольствия во имя удовольствия и превыше всего удовольствия, все, это не человек. Вам что, надо рассказывать долго, какими человеками стали наши пьяницы? Тут уже их так и назвали в сионских протоколах. Двуногое, наспиртованное животное. Такие люди неизбежно вступают в конфликты, писал Сорокин. А это приводит их к постоянному нарушению моральных и законодательных норм, к бесконечному ущемлению жизненных интересов друг друга. Результатом этого является постепенное расшатывание существующего законодательного и нравственного порядка и постоянная война между членами общества в погоне за максимальной долей материальных благ и удовольствий. Война на Украине – это война олигархов за определение сферы влияний. Это война за богатство и за удовольствие. В ней постоянно нарушаются установленные законы. Все больше игнорируются нормы поведения, которые в конечном итоге перестают управлять поведением человечества. Общество все больше приближается к состоянию моральной анархии, когда каждый считает себя законодателем и судьей. Представляете, представитель сексуального меньшинства требует по Красной площади пройтись. В Израиле разрешили. Одно время не разрешали, потом разрешили. В Европе вообще разрешают. Еще помните, в Европе над Лужковым смеялись, что он там в Москве не разрешал гомосексуалистам ходить. Ну, то есть садомитам. Вот чего они требуют. Понимаете? Но они хотят доказать, что они самые умные. И власть имеют, кстати. Общество с такими ослабленными моральными устоями теряет внутреннюю солидарность и гражданские добродетели, необходимые для его благополучия. Его внутренний покой все больше нарушается беспорядками и мятежами. Его безопасность постоянно подрывается грубой силой преступности. Вот оно что. Так что, враги наши знают, как нас надо правильно воспитывать. Слышите? Знают. А вот матери и бабушки. Ну, о дедушках не надо говорить, они вымерли давно, вы что? Нет, это все это. Последний из магикан, все, нет, все. А бабушки не знают, как надо воспитывать. А сколько я видел бабушек, которые откровенно матерятся? Ну, один пример я тут как-то приводил, сегодня я Бог даст еще вспомню. Да, и вот этому обществу предлагают без конца новые экономические модели, изменения политического курса, реформы образования, здравоохранения, модернизации сельского хозяйства, способы борьбы с коррупцией, различные законотворческие инициативы. Вы слышите? Да, вот что предлагают. А теперь скажите, пожалуйста, а это разве поможет? Нет, не поможет. В наших школах уже некому говорить о законе Божьем. Помните? А то вдруг среди наших учеников один мусульманский ребенок, окажется, да еще и обидится. Что нам тогда делать? Да. Но Петелин Сорокин ставил угла другое. Он связывал то, что в представлении наших сегодняшних мыслителей никакой связи не имеет. Даже наоборот. Скажи сейчас какому-нибудь генералу, который всей душой болеет за Отечество и скорбит об ослаблении военной мощи, что для ее усиления нужны не только денежные влияния, а не в меньшей мере, если не в большей степени целомудрие офицеров и солдат. Он искренне, генерал, удивится. Целомудрие. А знаете что? Помните, да, целомудрие – это не чисто физиологическое явление. Это целостное мудрование. Это способность системно мыслить. Вот что такое целомудрие. Это понятие целого. Это такое мировоззрение, которое все охватывает. А у блудников целомудрия не бывает. Где же в них целостное мудрование, если жену бросил, детей бросил, бросила? Какое тут целостное мудрование? Вы что? Тут и фрагментального мудрования нет никакого. Ровно как и экономист не поймет, при чем тут одержимость сексом? Это выражение Петерима Сорокина. Если речь идет о проблемах совсем не амурного характера. Нет, он, конечно, не будет отрицать влияние нравственности на экономику. Но понятие нравственность будет включать нечто другое. Честность, порядочность в делах. Сорокин же мыслил иначе. Смотрите как. Так как разумная, продолжительная и успешная экономическая деятельность возможна только в условиях стабильного общественного порядка, безопасности, внутреннего мира и законопослушного населения, то условия беспорядка и другие последствия – поражение общества сексом. Чрезвычайно неблагоприятны для успешного экономического развития. Как правило, в итоге материальный уровень жизни в периоды беспорядка снижается, экономическое развитие замедляется, а экономическая активность ослабевает. Когда беспорядки начинают распространяться хронически, на революционное общество обрушиваются несчастье, бедность и голод. Вот так. Так что на Украине Майдан был затеян не ради счастья. Украину надо уничтожить. Полностью. Идеально, как я вам говорил, надо заставить украинцев воевать с русскими. Американцы будут потирать руки и в ресторанах сидеть спокойненько отдыхать и скажут, миром мы все-таки правы. Ставка нашей верховной власти на общенародный патриотизм в отрыве от целомудрия тоже нереалистична. С какой стати развращенные эгоисты, привыкшие жить по своим страстям и похотям, и готовые ради них бросить, предать свою семью, ведущие постоянную войну со своими согражданами в погоне за максимальной долей материальных благ и удовольствий, будут отдавать силы, здоровье и жизнь за соотечественника. Да, действительно. А зачем мне дети нужны? Да их не только воспитывать не буду, и кормить, я их вообще брошу. А вы же прекрасно понимаете, а зачем это папа бросил маму вместе с детьми? А зачем? Другую тетеньку нашел. А вы ничего, скажите, пожалуйста?
Свободе.
Да. Во имя одержимости, Сорокин сказал, одержимости, сексуальной энергией добавлю. Вот, оказывается, где главные ценности, во имя которых, это же наркотики, во имя которых можно собственных детей оставлять. Знаете, звери на это не способны. Звери не способны. Они, наоборот, постараются извлечь выгоды из ситуации, не погнушаются предательством, перейдут на сторону врага, сделают все, что угодно, лишь бы сохранить свою жизнь для новых чувственных утех. Ну, понятно же, тут что, доказательства нужны какие-то? Почему папа ушел из семьи? Сорокин утверждал, сексуальная анархия и анархия политическая и социальная – демоны-близнецы. Вот почему о нем никто не говорит, об этом русском человеке. Хотя одна может появиться раньше, другой, но они взаимосвязаны и взаимозависимы. Сексуальная анархия и анархия политическая. Ну, если хотите, скажу откровенно, а кто вот там, в Европе, за кулисами, кто вообще организовал Майдан и оплатил и все прочее? Хотите, скажу откровенно, садомиты. Это их дело рук. С 6 по 20 век самыми смутными временами в истории Европы в целом были 20-й, 13-й, 14-й, 19-й первая половина, 15-й и 16-й.
Ну и что касается европейской истории, 600 года до нашей эры, по настоящее время в моей книге «Социальная и культурная динамика», в общем, изложены эти проблемы. Систематическое изучение всех этих беспорядков показывает, что в каждой из этих исключительно беспокойных периодов происходит рост распущенности. Вот у меня есть знакомая Наталья Кривана. Она как раз вот у нас в храме писала иконы в Троицкий предел нашего храма. Ее доченька Маша вышла замуж за историка, который как раз и занимался, и работу писал, и учился во Франции, и работал с архивами Франции о преступности в России в 19 веке и в 18. Вот там тоже можно заметить вот эти все закономерные беспорядки. Иногда сексуальное освобождение предшествовало взрыву социально-политических потрясений, иногда эти процессы происходили одновременно, но почти всегда эти две формы анархии шли рядом. Вот он кризис, слышите, кризис. Это не просто кризис банков. Это, как еще покойный блаженнейший митрополит Владимир говорил сразу, кстати, когда кризис начинался, что это кризис носит духовный характер. Почему он так сразу сказал? Так человек интересовался. Имел юридическое образование. Я помню, когда он был ректором московских семинарий и академии, у него дежурный день, его всегда можно было найти, подойти к нему, к ректору. Кабинет открыт, и он всегда сидит, читает, читает и читает. Он поэтому сказал. Очень правильно сказал. Ну, теперь факт. На украинском Майдане свезенных туда молодых людей заряжали развратом, как зажигалки газом. Там секс и политика были рядом в буквальном смысле слова. Выражение политического протеста и развлечения с девочками были на одном и том же месте. На Майдане стояли палатки. Вот там были все созданы условия для блуда, и наркотики там были, все там было. Так что требование политической свободы, естественно, сочеталось с наслаждением уже обретенной свободой сексуальной, прямо тут же, не отходя от кассы. И чем все закончилось? За денежки ведь ходили на Майдан. Бабки ходили, слышите, бабушки ходили, у них спрашивали, а ты-то чего идешь? Платят, отвечала не одна бабушка. Да, сколько у нас предателей, от бабушки до министра. В Ливии оранжисты ратовали и после победы получили за свободу продажи алкоголя и, конечно же, за свободную любовь. Это Ливия. Ну, вы знаете, что Ирак, Ливия стали жертвой бомбардировок. Получили все садомиты. Герои нашей несостоявшейся оранжевой революции явно обуреваемы, по выражению Петерима Сорокина, демонами-близнецами. Анархии социально-политической и сексуальной. Колонна садомитов на проспекте Сахарова – одна из лидеров революции норковых шуб и одновременно телеведущая скотской телепередачи «Дом-2» Ксения Собчак. Другой оранжевый лидер Немцов, после обнародования матерных разговоров, которого его одержимость сексом, как и его, извержение словесных экскрементов, стали известны не только узкому кругу его друзей и знакомых, а кощунницы
учинившие непотребство в храме Христа Спасителя, даже назвались, хоть и по-английски, по-видимому, по-русски не решились, но абсолютно точно, в полном соответствии с выводами Петерима Сорокина. Писирайку помните? Бешеная вообще баба, если мягко сказать. И вот до такой откровенности все дошло. За них, за вот этих кощунниц заступилась вся Европа, завопили. Вы что, обижаете? Невинных? Слышите? Девушек. Это что за девушки такие интересные? Ну, в общем, у нас всех, кстати, садомитов защищают. У нас садомиты, они... Знаете, имеют взаимовыручку. Они солидарны. Как же? Солидарны. Ну, я уже как-то вам говорил, что вот во время Алексея Михайловича Романова забрали, ну просто секли на улице, прямо тут же. Очень сквернословили у нас на Руси. Да. Вот Достоевский Федор Михайлович вспоминал. Он однажды оказался среди мастеровых людей. В течение получаса они, общались, передавали все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного до крайности, к тому же, многосложного. Ну, проще говоря, Достоевский уже слышал, как с помощью одного члена решать можно все проблемы. Достоевский это знал. Иоанн Кронштадтский знал. Ну, когда у нас говорят, что вот на Руси всегда матерились, ну, извините, матерились всегда во всем мире. На великий позор материться тем, кто живет в православной Руси, в православной России. Вот это ужасно. После революции мат вошел в лексикон политических деятелей. Перед самой перестройкой он взял еще одну постоянную ступень. Его подхватила интеллигенция, особенно гуманитарная. Да, это та самая интеллигенция, которая предала имперскую Россию. И, кстати, я всегда это подчеркиваю, сдала Западу Россию Советскую. Это интеллигенция наша. Казалось бы, что в этом страшного? И что возмущаться, когда прекрасные артисты театра имени Маяковского в отличном спектакле «Игра в джин» не чураются матерных выражений? Да стоит ли об этом писать, если на каждом углу продаются лицензионные кассеты зарубежных фильмов, в синхронном переводе которых то и дело проскальзывают нецензурные словечки. Тем более, что цензуры больше и не существует. Да, друзья. Ну вот еще одно наблюдение, по мнению медиков, занимающихся проблемами внушения, мат действует на человека, мат. Как психовирус, проникающий не только в сознание, но и в подсознание человека. А поскольку в России данной лексикой или данный лексический слой связан практически только с половыми органами, то вложенная в подсознание информация о сексуальных извращениях начинает постепенно, незаметно для человека воздействовать и на его нравственность, и на те физиологические процессы, которые ведут к зарождению и развитию потомства. Ну, мы этой темы мы уже касались. Но запомните, что мат влияет на человека как психовирус. Запомните. Сейчас вот на примере, на двух, нет, трех примерах я вот это вот просто продемонстрирую. Что это такое? Это Мат это страшнее, чем мы с вами думаем. Это вот сейчас мы тут уже на втором собеседовании размышляем на эту тему, но поверьте, это хуже. Хуже. Ну, плохо только потому, что грешим перед Богом, которое есть Слово. Да. Ну, что касается самого смысла мата, мы уже говорили, то, что тут некоторые утверждают, что мат это не русское явление, это неправда. Матерились, знаете ли, давно на Руси. Матерились, правда, по-разному. Иногда, по большей части, этот мат был слишком таким циничным разговором на заданную тему, но в наше время мат носит уже только магический характер. Вот это очень важно. Ну, вы помните Павла, который говорил, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Гнилое слово – это мат. Так что и при апостоле Павле матерились, и он знал, что такое гнилое слово. Да и Христос знал, как у нас любят говорить, как не ценят дар Божий слово. Поэтому Христос сказал сразу, за всякое праздное слово дадите ответ. Я вам скажу, что это очень строгое определение. За праздное слово отвечать. Это еще не мат. Но отвечать придется. Ну, а теперь вот еще раз хочу вам напомнить, друзья, что если юноши, девушки матерятся, семью они уже не создадут. Вот это надо запомнить тоже, бабушкам нашим запомнить. Семьи не будет. Поэтому напрасно выходит замуж, напрасно надеется на то, что у них что-то получится, потому что что мы слышим? Слова уроды, слова кентавры, слова змеи. А теперь еще появилась реклама, на уровне рекламы. Изменить любимому кофе то же, что изменить любимому мужчине. Где смертный грех, видите, уравновешен с мимолетным вкусовым ощущением. Представляете, вот такое раскрепощение наступает. Разницы нет, что от любимого кофе отказаться, что от любимого мужчины. Помните, я как-то на собеседовании вам рассказывал, у нас же служил отец Андрей Тетерин, который был в Англии. И вот он рассказал, что говорит, ой, а там на исповедь, когда приходят, они каются не так, как у нас. Они не говорят, я мужу изменяла, а говорят, партнера я изменила, то есть другого нашла. Или партнершу. Вот это нравы. Представляете? Там уже мужу давно изменили, мужа давно оставили, да и нет его, есть партнер. Вот какой грех. На этой неделе нашла другого. Какая беда. Это ужас прямо. Да, меняется образ человека, друзья. Да. Грубость, вот эта вся на лице, уже появляется у матерщинников. Никакого благородства. Да. Одним словом, в наше время надо сказать, не ругайся, братец, козленочком станешь. То есть козлиный вид приобретешь. Козлу служишь. Любовь зла полюбишь козла, не случайная пословица. Потому что вот этот мат со всей его энергией козлиной и делает человека козликом. Да. И еще раз цитирую. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Вот и еще раз подумаем, какая же ответственность у нас за наши слова. И за мат, и за осуждение, слышите? И за осуждение, за все. Ну, а теперь, друзья, да, теперь я вам хочу привести из моей священнической практики уже второй раз один пример, с которым я столкнулся, и я свидетель тому, что случилось с одним человеком. Меня пригласили на дом причастить мужчину, пришла какая-то женщина в церковь, назвала там село, сказал, я сказал, когда подъеду, я, кажется, на велосипеде туда подъехал, захожу в дом, здравствуйте, здравствуйте, вы, да, я, просила причастить моего сына. Захожу в дом, и в доме слышу мат, причем такой, как у нас говорят, отборный. Не случайный. Я спрашиваю у этой женщины, а кто это у вас матерится? Да это же вот мой сын больной. Я говорю, подождите. И вы меня позвали его причастить? Она говорит, да, батюшка. Ну, думаю, ладно. Не похоже на то, что я его буду причащать, но я вот... Сейчас посмотрю хоть на этого человека. Лежит на печи, больной, парализованный, то есть он не движется. Она открывает занавесочку мне на этой печи русской. Я у него спрашиваю, как вас зовут? Он на меня смотрит и отвечает примерно так, ау-ау-ау-ау. Я говорю, как вас зовут, имя? Ау-ау-ау. Я говорю, а сколько вам лет? Вау, вау, вау. Я поворачиваюсь к этой женщине и говорю, подождите, он у вас что, не разговаривает? И тут она мне говорит, батюшка, он ни одно слово не может произнести, даже своего имени. Он произносит только мат. А мат это я слышал. А имя свое, слышите? Имя свое назвать не может человек. Это что? Это, друзья, одержимость, это беснование. И вот Господь, который даровал всем нам дар слова, у этого человека дар слова отнял. И осталась одна способность, у него одна способность. Что? Материться. Воздавать славу демонам. Славить демонам. Это из моего опыта. Я, естественно, его не причастил. И исповедовать даже не стал. А как его исповедовать? Подумайте сами. Он ничего о своих грехах уже сказать не способен. Да, исповедовать свои грехи у него все отнято. Он этого дара лишен. Вот в словаре Деля можно найти скверна, мерзость, гадость, пакость. Все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно. Нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, извержение, кал, смрад. Вонь, непотребство, разврат, нравственное расстреление – все богопротивное. Вот, пожалуйста, определение, что такое мерзость, что такое сквернословие в словаре далее. А эту мертвечину, друзья, мы слышим постоянно. И причем везде. Теперь хочу вам, да, еще привести один пример. Максим Горький, Человек, вышедший из среды простых людей, немало потрудившийся над собственным интеллектуальным и культурным уровнем, свою первую встречу со Львом Толстым, перед которым благоговел, как и весьма значительная часть тогдашнего российского просвещенного общества. В очерке «Лев Толстой», посвященном писателю, читаем. С обычной точки зрения речь его была цепью неприличных слов. Я был смущен этим и даже обижен. Мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. И там же, это у Горького, о буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально, о Христе особенно плохо. Ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его, и ни единой искры сердечного огня. Это у Толстого Льва Николаевича. Во-первых, был сквернослов. Великий писатель. Но если великому писателю, так же, кстати, как и Пушкину, можно было материться, то почему же нашим современным интеллигентам нельзя? Кто это сказал? Вообще, знаете ли, мат – это нечто сакральное. Помните, на прошлом собеседовании мы с вами читали? Его надо понимать. То есть мат надо воспринимать в определенном духе. Это, знаете, это некое посвящение в мат, в матерщину. Да, отсюда Лев Николаевич, конечно, не зря хулил Христа и его церковь. И не зря позволял себе непристойные словечки. «Думаю, — пишет дальше Горький, — что он считает Христа наивным, достойным сожаления, и хотя иногда любуется им, но едва ли любит. И как будто опасается, приди Христос в русскую деревню, его девки засмеют». Но ведь история о чем говорит? Лев Николаевич Толстой несколько раз хотел покончить с собой. И вот здесь на собеседовании, я помню, я вам конкретно приводил выдержки, да, из воспоминаний современников об этом великом писателе, мнение Кронштадтского, который молился, Кронштадтский, чтобы до Рождества Богоматери, кажется, до Рождества, Лев не дожил. Слышите, о чем молился Иоанн Кронштадтский? Это был настоящий слуга Бога любви. Но богохульника он не мог терпеть и относиться к ним с почтением. Нет, молился, чтобы рыкающий лев, как говорил праведный Иоанн Кронштадтский, который хулил Богоматерь, не дожил до ее праздника. Да, вот Горький еще писал. Он часто казался мне человеком непоколебимо в глубине души своей равнодушным к людям. Он есть настолько выше, мощнее их, что все они кажутся ему подобными мошкам, а суета их смешна и жалко. Слишком далеко ушел от них в некую пустыню, и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривался в самое главное – в смерть. Он носил в себе смерть. Его душа умерла еще до смерти тела. Это он говорил, размышляя о смерти, «О, а как же умирают русские мужики!» А как умирали русские мужики, он видел. Прощались спокойно с семьей, с домашним. Молились. За все Бога благодарили. Это он видел. Но так он умереть не мог. Всю жизнь он боялся и ненавидел ее. Всю жизнь около его души трепетал арзамасский ужас. Ему ли, Толстому, умирать? Конечно. Помните, как он подошел к обнинскому старцу Амвросию, постоял на крыльце и не вошел. Амвросию сказали, Лев Николаевич приходил. Амвросий сказал, гордыня не пустила. Нет, это же беснование. Одержимость духом гордыни, друзья, это все. Это конец. Константин Петрович Победоносцев скорбно говорил, цитата, «Вся интеллигенция поклоняется Толстому. Разве не важно поэтому понять, кому же все-таки поклонялся тот, кто и поныне остается кумиром многих отечественных интеллигентов, зеркалом русской революции, по меткому, как ни крути, выражению Ленина? Добавил, не просто зеркалом, а предтечей величайшей русской трагедии. И горе, друзья, даже Николай II увлекался Толстым. И не только веночек дарил и деньги на погребение Толстого. Не только. Зачитывался. Ну, а начитавшись Толстого, в должной мере и не воспротивился грядущей революции. Не сумел. Ну, убеждения были не те. После беседы с архиепископом Тульским Парфением, незадолго до своей кончины, Толстой записал, «Возвратиться к церкви, причаститься перед смертью, я также не могу». Как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки. И потому все, что будут говорить о моем предсмертном покаянии и причащении, ложь. Вы видите, как хранил имя свое в глазах тех же интеллигентов, в глазах бесов, которым служил. Нет, от этого отказаться не могу. Чтобы потом говорили, что я покаялся, признал Христа и его церковь, не могу. И так и ушел. Да, так и не смог. Ну что тут сказать? И этот человек, начавший свой неповторимый путь в великой русской литературе, с гениальных казаков, севастопольских рассказов, с кавказского пленника, с пронзительного рассказа «Леви собачка», воистину, по слову святых отцов, блажен не тот, кто праведно начинал, а тот, кто праведно завершил дело. А Тарас Григорьевич Шевченко на Украине. Ведь он же начинал свое творчество как человек верующий, а закончил атеистом. И смеялся над Церковью Христовой. Атеиста закончил. Ну и последние, друзья. Я на что хочу еще обратить внимание. Вот у нас, ну, матерятся, когда кем-то недовольны. Когда в злобе находятся. Но ведь матерятся, когда просто шутят. Ну так, знаете, общаются. О чем бы ни говорили, но матерятся. Владимир Соломхин, ну это известный писатель, вы его слышали, знаете. В своей книге «Камешки на ладони» размышляет о том, что можно представить себе Христа молчащим, скорбящим, беседующим, негодующим, улыбающимся, но нельзя хохочущим. И современники Христа говорят, что никогда не видели Христа улыбающимся. А тем более представить себе смеющимся Христа. Это, Протестантов мы видим на фотографиях с этой зубоскальской улыбкой. И такая улыбка у всех, они уже спасены. Они в раю. Им весело. Ни одного святителя нашего, ни одного святого люди не видели хохочущим, чтобы он смеялся. А у нас сейчас смех, причем с матом. Даже на телевидении уже занимает определенное почетное место. Вот, видите, зубоскальство какое у нас. А над кем, собственно, смеемся? Демоны, которые сидят в душах людей, смеются вместе с людьми над людьми. Вот что бы мне хотелось еще отметить. Ну и еще, друзья. Климент Александрийский еще в конце II века писал: от неблагопристойных речей мы не только сами должны воздерживаться, но строгостью своего взгляда отворачиваем головы так называемым морщанием носа, а часто и жестким словом намордник набрасывать на уста и тем, кто вдается в такие речи. Ну, сейчас намордник уже не набросишь. Уже бесполезно. Уже поздно. Да. Ну, Златоуст, как я вам в прошлый раз цитировал, говорил об этом страшном явлении, когда люди матерились, когда люди не понимали, что мат навлекает на человека всегда только бедствие. Ну и вот я вам еще хотел, друзья, привести, тут у меня было два примера. Один я вам изложил, то, что я был свидетелем, как меня причащать позвали человека. Но еще я нашел вот два примера, я сейчас только вот не знаю, найду ли я их, вот, чтобы вам еще проиллюстрировать, до чего же люди себя доводят. Да, некоторые мат этот не чувствуют, не понимают, а вот нашел, да. Но примеры, друзья, вот то, что я вам рассказал, ни слова не преувеличиваю, Бог свидетель, за это отвечаю. И отвечаю как свидетель, как священник. А вот еще пример. В нашем городе один человек, всем известный, имел сына лет 5, которого очень любил и воспитывал без всякой строгости. Вот это вот без строгости и очень любил, это вот у нас, у нынешних, особенно матерей, у них, то я тебя люблю, и любит действительно, без ума. То вот уже ребенок тут оказался не таким, как надо, уже мама что кричит? Убью. Мальчик, которого все уважали, привык произносить скверные, бранные слова. Слышите? И какая бы мысль ни приходила ему в голову, он тотчас же начинал по привычке злословить, бранил не только людей, но случалось дерзать, хулить и страстно сказать самого Бога. Ну, я в детстве тоже. Мы переехали там с одного места в другое, вот там в Смоляниново я жил, это Луганская область. Я слышал соседа, который матерился и обязательно материл Бога. Обязательно. Так вот, неудивительно, что ребенок этому научился. И произносил хулы на святые предметы. А отец не запрещал ему говорить хульные, скверные слова.
Я тоже это видел. Ребенок матерится, а папа улыбается, сидит. О, у меня сын какой. Представляете? О, а сынок, молодец, таких посылают подальше. Кого-то посылают подальше, а бесы приходят поближе. Во время моровой язвы, бывший у нас за 3 года перед этим, мальчик тот развалился к смерти. И когда отец держал его у себя на коленях, то по рассказам лиц, которые там находились сами, пришли нечистые бесы взять окаянную душу мальчика. Мальчик, увидев их, затрепетал, закрыл глаза и стал кричать: «Батюшка, отыми меня от них, отыми!» И со страшным криком спрятал свое лицо за пазуху своего отца, стараясь как бы укрыть себя. Отец, глядя на малютку, как он трепетал, спросил: «Что ты видишь?» Мальчик отвечал: «Пришли черные люди, хотят меня взять». И, сказав сие, стал произносить скверные и богохульные речи, к которым привык, и тут же умер. Это, знаете, это непридуманная история. Как умер мальчик? Как слуга дьявола умер, слышите? Как слуга дьявола умер. Я знаю. Помните, как-то вам тоже приводил провед, соседка там у меня одна была, в мои школьные еще годы. По улице ходила и материлась. Материла всех. Но вот 3 дня перед смертью находилась в бессознательном состоянии. И что интересно, в бессознательном состоянии постоянно материлась. Мне всегда вспоминается, как батюшка, священник один, умирал и тоже потерял сознание, но в бессознательном состоянии читал Иисусу молитву. И так и умер. Вы представляете? Какие смерти? В одном случае Иисусова молитва, в другом мат. Ну, еще один пример, друзья, нашел. В одной из древних рукописей есть такое сказание. Был один человек, именитый по званию и добродетельный по жизни. Звали его Стефаном. Он имел одну дурную привычку – браниться нечистым словом. Значит, смотрите, жизнь добродетельная, человек порядочный. Я слово с юмором скажу – ну интеллигент, ну образованный, ну культурный, знает, как ложечку, вилочку держать. Ну, так это, знаете, душа человек, прямо с ним вот, одна приятность. Ну, вот вы знаете, материться. Или как мне, не буду говорить, кто рассказывает, в Москве познакомился я с одним таким образованным человеком, такой, ну, он драматург, он, ну, во всех отношениях интеллектуал, ну, знаете, вот, я тут разочаровался, выяснилось, что он судомит. Я говорю: брось его немедленно со всей его гнилой культурой. И больше, чтобы ты с ним не встречался. Ты же, говорю, знаешь, что там демоны? В нем демоны сидят. Так вот, и тут та же история, смотрите, добродетельной жизни. Ну вот бронился. Раз пришел он откуда-то домой, усталый и расстроенный, и с гневом крикнул своему рабу: «Эй, ты, дьявол, разуй меня!» И вот, лишь только произнес он эти нехорошие слова, как сапоги сами собой стали с великой силой сниматься, так что затрещали не только голенища, но и самые кости Стефана.
Вы понимаете, кто снимал сапоги? Стефан начал громко кричать. На его голос сбежались домашние. И тут-то стало всем понятно, что тот, чьим именем назвал Стефан своего раба, сам явился к его услугам и сорвал с него сапоги. Сознал и Стефан свой грех и с ужасом взывал к бесу: «Иди прочь от меня, злой слуга! Не тебя я звал, а раба моего купленного!» Бес удалился, но и сапог уже не было. Их потом нашли в непристойном месте. Сказание это очень поучительно, и в самом деле, как не быть около тебя бесом, когда ты поминутно его поминаешь? Действительно, как не быть? И как не удалиться от тебя святому ангелу-хранителю, когда ты постоянно его оскорбляешь? Вот это еще одна проблема, друзья. Ведь и утром молимся, и вечером, святый ангел-хранитель, молимся. И скажите, крещенные люди, когда матерятся, разве ангел-хранитель им поможет? Нет, приходит другой хранитель и снимает сапоги, и ноги ломает. Вот какой хранитель приходит. Приятно ли ему, ангелу-хранителю, святому и чистому, слушать твои нечистые и богомерзкие речи? Поверь, несчастный сквернослов, что если бы Господь милосердный еще не покрывал тебя особой своей милостью, то бес давно уже похитил бы и саму душу твою, как свое достояние. Но ведь и Господь терпит тебя, да и перестанет терпеть. А я бы хотел, знаете, еще что добавить вот к этому замечательному размышлению. Надо, друзья, понимать, что многие матерщинники уже одержимы и уже предопределены к аду. Они уже чадо дьявола. Они просто об этом не знают. Ведь наивысшая хитрость сатаны, помните, по Достоевскому, заключается в том, что он внушает людям, якобы его нет. Вот какая хитрость. Так что те, кто приносит славословие матерное, демона не знает. Да, не ведает, что творит. Господь ждет покаяния. Он ожидает, пока ты образумишься, бросишь свою мерзкую привычку. А если ты не бросишь, то смотри, чтобы он не отнял от тебя благодати своей. И еще один пример, друзья. Этот, знаете, кто пример предлагает? Святой Григорий двое слов в беседе с Петром диаконом. Но уж тут, знаете, фантазии нет. Это вам не рассказ одной бабушки. Нет, нет. В нашем городе, то есть в Риме, один человек, всем известный, ну, тоже любил материться, и закончилось тем, что сгубил всю свою семью. Всю семью сгубил. Стыдно нам, православные. А люди добрые недаром говорят, что нигде в целом свете не найдешь такого сквернословия, как у нас на Руси святой. Вы скажете, почему так? А потому, что демоны, вот представьте себе, слышали рассказ? Благочестивый, благородный человек, но сквернословный. Он же был в глазах людей в почете. Наверное, думал, что он спасается. Но, оказывается, погибал. Так вот, чтобы у нас на Руси никто не спасался, Русь-то православная, чтобы никто не спасался. А особенно те, кто в церковь начинает ходить. Чтобы не спасались, надо их научить всех материться. Это один из способов сгубить людей. Сгубить. Вот поэтому на Руси то и матерятся. Именно этим все объясняется. Зовем мы себя православными христианами, содержим веру святую и правую, а языка своего даже в этом-то удержать не можем. Ведь турки и татары неверные, и те не бронятся так, как бронятся у нас. И вот еще что особенно горько. Наши сквернословы не разбирают ни места, ни времени. Идете вы утром, в полночь, во время совершения божественной литургии, в будни и праздники, если стоит где толпа народная, обходите ее подальше, иначе слух ваш непременно оскорблен будет срамным словом. И никому нет дела до бесчинствующих, как будто так и следует быть. Да и еще что бывает, многие родители даже при собственных детях и в своем доме, в доме христианина, Слово Божие называют домашней церковью. Слово Божие церковь домашней называет. Позволяет себе сквернословить, вследствие чего и самые дети не отстают от родителей в сквернословии. Вообще матерное слово, особенно у простого народа, служит точно вместо какой-то необходимой приправы, вместо соли, во всяком разговоре, деловом и шуточном, и в гневе, и в дружеской беседе, у пьяных, у трезвых. Всюду оно поганое, противное, оскорбительное для Бога и всякого целомудренного слуха. Удивляться надо, как это вошло оно в такое всеобщее употребление, несмотря на бессмыслие его и мерзость. Как мог дойти человек до такого безумия и бесстыдства, чтобы публично клеветать на себя и на других, позоря при этом священное для каждого имя матери? Недаром, по замечанию людей опытных, от матерного слова и скотина отвращает слух свой. А что должен чувствовать, слыша срамословие людское, человек богобоязненный, особенно честные и целомудренные женщины и девы. Вы, срамословы, не хотите подумать о том? Да. Не хотят. Не хотят, друзья. И не будут. Ну вот, пожалуй, вот этого сказанного, друзья, на сегодня достаточно. Как раз вот у нас 2 часа. Мы беседу как раз сегодня так на этом закончим, итог подведен, но это для тех, кто имеет уши слышать, для тех, кто твердо, строго намерен следить за своим языком. А то ведь вначале, помните, мат нужен для связки слов, это о чем говорит? Способность говорить, дар речи уже отнимается. Уже человек не может говорить связно. Уже непонятно, с какой мысли начинал, какой заканчивал, где было начало предложения и где конец его речи. Непонятно. Так что не удивляйтесь, когда даже у нас на телевидении вы видите людей образованных, которые начинают о чем-то говорить, и вот это вот начинается сначала мычание козлиное. Корреспондент, смотрю, с микрофоном мычит. Что такое? Слова, что ли, тебе трудно подобрать? Да ведь ты всего лишь навсего рассказываешь о каких-то обыденных событиях. Мычит. Слышите, уже мычит. В древности, как вы знаете, вот если читали Житие, жизнеописание тех же вот Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, вот память будет на этой неделе. Вы знаете, ведь они все учились в риторских школах. Риторику изучали. Говорить учились, слышите? Ораторское искусство, говоря нашим языком, учили. В нашей школе 11 лет отсидеть и не научиться говорить, и не научиться мыслить, остается только потому, что материться. И мы говорим, у нас 11 лет, среднее образование, ой, а тут еще институт, 2-3 даже бывает института. А толку-то? А толку-то? Иногда смотришь, даже человек внятно размышляет. Но такую ахинею городит. Вот эти, помните, ахинейские плетения? Такое говорит, что думаешь, а зачем ты учился? Что с тобой происходит? А происходит то самое. Одержимость демонами происходит. Демоны уже овладели сознанием. И всю твою грамотность, все твое образование используют в своих целях. Ты становишься не слугой Бога, а слугой дьявола. Вот он, Толстой, Лев Николаевич. Какой талант? Какой талант? А вы возьмите Пушкина. Действительно талантливый человек был. И на самом деле, я признаю это, оказал огромное влияние на развитие того же русского языка. Словесности нашей. Я не возражаю ничего. Но наши молодцы, интеллигенты. Захожу в дом книги в Москве, пожалуйста, эротические картинки Пушкина с матом, со всеми делами. Тут же начинаю вспоминать, как он сам писал, что надоели мне эти куртизанки. Вы знаете, кто такие куртизанки? Проститутки. Надоели. Талантливейшему человеку надоели. Ну, конечно, надо идти на дуэль. Куда же еще бесы потянут после всего этого? Только на дуэль. И сколько у нас вот таких мнимых, слышите, мнимых интеллигентов, матерщинников. Вот уж рассадник безобразия. Поэтому никогда, друзья, не благодарите ни перед какими талантами. Слышите, что я говорю? Вы знаете, что способный человек на все способен? Читайте святых отцов. Вот где гении ума, чувства, сердца. Их изучайте. И по святым отцам строго определяйте свое отношение ко всему миру и ко всем людям, кстати. И ко всем людям в том числе. Я же не случайно иногда на проповеди говорю, что если вам это было обидно слышать, претензии к Иоанну Златоусту. Я ничего не сказал. Вот к нему, слышали, я его цитировал, вот к нему, пожалуйста, и претензии. Жалуйтесь Господу Богу на Иоанна Златоуста. Да, напишите письмецо на небо. В небесную канцелярию. Поэтому, друзья, и дома, и со своими родственниками, общаясь, чаще рассуждайте на эту тему. Слышите? Чаще. И пусть ваше общение, когда вы встречаетесь друг с другом, пусть ваше общение будет полезным для вас. Полезно. Ведите себя так, с домашними, прежде всего, с друзьями, конечно же, но ведите себя так, чтобы вы извлекали пользу от каждого человека, чтобы вы видели в каждом человеке то оригинальное, что в нем есть, даже несмотря на его недостатки. Иными словами, учитесь друг у друга, опять-таки, лучше. А худшему не учитесь. И в себе худшее преодолевайте, и в ближних тоже. Тогда мы будем все на правильном пути. Да, в заключение могу вспомнить, вот как мой покойный отец
проводил воскресные дни. До обеда никогда не работал. Как правило, ездил в церковь. Воскресенье. Но в церковь было добираться сложно. Иногда не получалось. И мне говорили, ну что ж, помолились, пообедали, давай. Да, сестры приходят моей матери в гости. Ну, пустые разговоры, это само собой разумеется. Отец мне говорит, слушай, давай почитаем Иоанна Златоуста, пусть все послушают. Давай. Я начинаю читать Иоанна Златоуста. А у нас было 1-2 тома, не больше, без этих, без обложек. Ну, где-то кто-то дал, растрепанные такие книги, но Златоуст. Я читаю, только начинаю Златоуста читать, сестры говорят, ой, у меня кур пора закрывать. Ой, у меня там надо домой бежать. И что? Что вы думаете? Моя родная мать, сестры ее уходили, она отцу начинала читать морали и говорила, вы специально Златоуста начали читать, чтобы мои сестры сбежали. Какой, я вам скажу, ужас. Златоуста начали читать. Казалось бы, так ты ж посиди, послушай. Нет. Нет. Еще один пример. Ну так, чтобы вы немножко понимали, что есть уроки жизни. Приехал я со своими вот сыновьями домой. Максим, старший мой сын, читал очень хорошо, уже с 5 лет начал читать. Ну, в каком он классе тогда учился, не помню, во втором или в каком-то. И мы вышли на огород, ну, занялись картошкой, решили прополоть ее. А у меня была книга Симеона Франка, нашего философа. Я беру стульчик, сажаю его вот здесь, на огороде, говорю, Максим, не торопясь, читаешь нам вот эту книгу. Читает. А мы все бурьяном занимаемся и слушаем. Ну, мать, конечно, вынуждена слушать, она ничего не понимает, но отец все прекрасно понимает, я тоже. А через огород была соседка. У нее муж был бригадиром, соседка была с некоторым образованием, и самое интересное, она умела читать любой почерк. Вот это удивительно было. Так что если какой-то рецепт, врачи же знаете, как по большей части пишут, вот ей приходили, прочитали. Это талант был. Ну и вот, сидит Максим, читает, а она тут через огород, не очень далеко, приходит к нам, здравствуйте, здравствуйте. Я, говорю, тут слышу, тут мальчик читает. Вот прислушалась, как хорошо читает. И что это за книга такая? Но вот понять ничего не могу. А книга религиозно-философская. Это религиозная философия. Не понимают Златоуста, не понимают Симеона Франка. Дело доходит до того, но не хочу называть, в ГУСе, директор одной школы, я дал Ивана Ильина, почитайте. Через некоторое время возвращаю, директор школы мне сказала, я его не понимаю. Директор школы не понимает Ивана Ильина. Это какой же уровень у нас образования? Это что за такие интеллектуальные способности, а? Но неудивительно. Тоже не буду называть имя, у одного священника жена преподавала в авиационном институте в Москве. И в советские годы попросила, Миша, я хочу литературную газету выписать. Он сказал, ни за что, чтоб я этого не видел. Литературную газету читать не будешь. Преподаватель математики в МАИ, Московском там, авиационном институте. Так? Она говорит, а почему, Миша? Он сказал, когда Златоуста начнешь читать, тогда будешь читать литературную газету. Она сказала,
Я за то, что не понимаю. Вы представляете, на каком уровне у людей есть способности? Читающие, я не сказал мыслящие, но в одном случае литературную газету понимают, а вот Златоуста нет. Закрыто, слышите? И что интересно, закрыто иногда и для необразованных, и образованных тоже. Закрыто. Это такие знания, которые, ну, не для всех. Так что не зря, не случайно мы с вами молимся и слышим этот великолепный возглас: «И сподобитесь нам слышанию святого Евангелия». Надо еще сподобиться слышать. А для этого не надо сквернословить. Хотите слышать Слово Божье и понимать? Дорожите словом человеческим. Не празднословьте. И тогда ваши слова действительно принесут вам Слово Божье. Вы сумеете слышать Слово Божье. Ну вот, собственно, такой итог. На этом заканчиваем, молимся.
Достойно истина, кого истину, ваше дитя Богородицу, Христо блаженную и непорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую херувим, и славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога слова рочую, сущую Богородицу.